В отчим дни. Доброе исповедание. Серия базовых уроков. Том 2. Глава 10. Устранение различий. Различия. После исповедания Господа перед людьми и отделения от мира, новообращенным следует показать, что все верующие едины в теле Христовом. Мы можем назвать это устранением различий. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам 12:13. Слово «крестились» подразумевает, что все различия устранены. В теле Христовом не может быть никаких земных различий. Мы все крещены одним духом, чтобы быть одним телом, и затем все мы испеваем одного духа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея ни язычника, ни раба ни свободного. Нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава стихи 27-28. Те, кто во Христе, это те, кто облекся во Христа. Естественные различия между евреем и греком, рабом и свободным, мужчиной и женщиной были отменены. И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3 глава стихи 10-11. Опять же, это говорит нам о том, что естественных различий между верующими больше не существует, ибо мы стали одним новым человеком, созданным по образу Божьему. В этом новом человеке исчезли все различия между греком и иудеем, обрезанием и необрезанием, варваром и скифом, рабом и свободным человеком, ибо Христос есть все и во всем. Прочитав эти три отрывка из Библии, мы легко можем увидеть, что все верующие едины во Христе. Все естественные различия отменяются. Это основополагающий вопрос для созидания Церкви. Если бы мы привнесли все эти мирские различия в Церковь, мы бы обнаружили, что отношения между братьями и сестрами никогда не смогли бы быть должным образом налажены, и что Церковь не смогла бы стоять перед Богом. Из различий, упомянутых в этих отрывках, есть пять противоположностей, а именно грек и иудей, раб и свободный, мужчина и женщина, варвар и скиф и обрезание и необрезание. Однако апостол говорит нам, что во Христе мы едины. Мир уделяет большое внимание личному статусу. К какой расе я принадлежу, какое у меня происхождение и так далее. Я должен поддерживать свою честь, я должен защищать свой статус. Но как только мы становимся христианами, мы должны исключить все подобные проявления дискриминации. Никто не должен привносить свой личный статус или положение во Христа и Церковь, единого нового человека. Это означало бы привнести ветхого человека. Ничто из того, что принадлежит старому человеку, никогда не должно переноситься в Церковь. Отмена национальных различий. С точки зрения всего мира, национальные различия наиболее велики – греки и евреи. Еврейская нация входит в число тех, которые обладают наиболее сильным чувством национализма. Поскольку они потомки Авраама, избранные Богом, чтобы быть его особым народом, единственной нацией, созданной Богом, народом, который живет в одиночестве и не причисляется к другим народам, они очень гордятся собой, в то время как им следовало бы смириться перед Богом и восхвалять Его имя. Они хвастаются тем, что они Божий народ, отделенный от всех наций. Из-за такой гордыни их национализм намного сильнее, чем у многих других народов. как же все-таки они презирают всех неевреев. Из-за этого язычникам было довольно трудно быть единомышленниками с христианами-евреями. Прочтите книгу «Деяний», и вскоре вы поймете, насколько верно приведенное выше утверждение. В день Пятидесятницы Евангелие было впервые проповедано евреям, многие из которых приняли истину о смерти и воскресении Господа. Проповедовать евреям не составляло труда. Позже в Самарии многие самаряне, которые, по крайней мере, частично были евреями, были спасены благодаря проповеди Евангелия. Но для того, чтобы Евангелие было провозглашено среди язычников, Бог должен был создать особый сосуд в лице Павла. Даже это не началось внезапно в Антиохии, поскольку Петр первым начал свою деятельность в Кесарии. Но поскольку Петр был апостолом иудеев, было трудно убедить его пойти к язычникам. Богу пришлось трижды явить ему видение с небес, и трижды ему было приказано встать, заколоть и есть. Без такого видения он не осмелился бы пойти к язычникам. Это был самый первый раз, когда Евангелие было проповедано язычникам. С какой все-таки неохотой евреи шли с Евангелием к язычникам? Затем, в Деяниях 15 главе, был поднят вопрос об обрезании и соблюдении закона Моисея. Некоторые решительно выступали за то, чтобы язычники, уверовавшие в Господа Иисуса, были обрезаны и также соблюдали закон. Другими словами, они должны были быть евреями так же, как и христианами. Покаяние было необходимо не только для того, чтобы быть христианами, но и для того, чтобы стать евреями. Насколько нерушимой была их национальная концепция? Слава Богу, на Иерусалимском соборе было решено, что язычники не обязаны соблюдать Моисеев закон или делать обрезание. Павел и Варнава могли свободно обращаться к язычникам, и таким образом их общение с жителями Иерусалима оставалось неизменным. Даже после того, как путь для проповеди Евангелия язычникам был расчищен, во второй главе послания к Галатам, когда Петр пришел в Антиохию, снова возникли проблемы. Сначала Петр ел с язычниками. Но когда пришли некоторые люди от Иакова, он отступил и отделился, опасаясь обрезанных. Поэтому Павел открыто воспротивился ему, потому что Петр не поступал согласно истине Евангелия. Крест разрушил преграду, так что теперь там не было ни евреев, ни язычников. Пусть Бог милостиво откроет глаза молодым верующим, чтобы они увидели, что независимо от того, были ли они изначально евреями или язычниками, теперь они едины во Христе. Все их национальные ограничения сняты. Национальных различий просто больше не существует. Независимо от того, являются ли верующие американцами, англичанами, индийцами, японцами, русскими или китайцами, все они братья и сестры в Господе. Никто не может разделить их как детей Божьих. У нас не может быть американского христианства. Если мы будем настаивать на том, чтобы у нас была Америка, у нас не может быть Христа. Эти два понятия противоречат друг другу. Во Христе мы все братья и сестры. Вполне естественно, что не может существовать национальных границ. Тело Христово – это один новый человек, полностью единый, без каких-либо национальных различий. Даже такой сильный национализм, как у евреев, должен быть сломлен во Христе. Всякий раз, когда мы встречаем человека во Христе, мы больше не должны навешивать на него ярлык китайца или американца, ибо все мы едины во Христе. Пытаться основать китайскую церковь или американское свидетельство – это серьезная ошибка. Во Христе нет ни иудеев, ни язычников. Попытка привнести в церковь внешние факторы, такие как национальные различия, полностью разрушит то, что внутри нее. Во Христе все согласовано без какой-либо дискриминации. В тот момент, когда вводятся различия, тело Христово превращается в плотской институт. Американцы руководствуются законами своей страны. Но это национальное различие неприменимо к нашим взаимоотношениям во Христе. Каждый раз, когда мы приходим к Господу, мы приходим не как американцы или китайцы, а как христиане. Мы никогда не сможем приблизиться к Господу на основании нашей национальности. Эти внешние вещи должны быть исключены, потому что мы объединены с жизнью Христа. То, что мы получаем, это жизнь Христа, и это также то, что получают наши братья в Англии, Индии, России и Японии. В этой жизни мы едины, но не по национальному признаку. Известная нам история хорошо иллюстрирует это. После Первой мировой войны несколько братьев из Англии отправились в Германию для участия в конференции. Один из братьев в Германии поднялся, чтобы представить гостей, сказав: «Теперь, когда война закончилась, у нас в гостях несколько английских братьев, которым мы оказываем самый теплый прием». Один из тех, которого таким образом представили, встал и ответил: «Мы не английские братья, а братья из Англии». Как хорошо прозвучали эти слова. У нас не может быть братьев-англичан, братьев-американцев, сестер-француженок или сестер-итальянок. У нас есть только братья из Англии, Америки, Франции или Италии. Во Христе нет никаких национальных различий, ни даже провинциальных отличий. В Церкви есть только Христос, ибо Христос – это все и во всем. Кроме Христа нет ничего, как это славно. Устранение классовых различий. Классовые отношения – это еще одни сложные человеческие отношения. Мы не сталкиваемся с национальными отношениями, пока не встретим иностранца, но с классовыми отношениями мы сталкиваемся каждый день. Апостол упоминает, что во Христе также устранены рабство и свобода. Современные люди могут не оценить жестокости классовых различий. Во времена правления Римской империи, когда Павел писал свои послания, система рабства была в самом худшем состоянии. Существовали рынки сбыта людей, а также крупного рогатого скота и овец. Многие пленники продавались на рынке. Дети, рожденные от рабов, также выставлялись на аукцион в рамках обмена людьми. Между свободными и рабами была огромная разница. Хотя идея демократии зародилась в Риме, и там впервые реализовались гражданские права, выборы и голосование, только свободные люди могли пользоваться этими гражданскими правами. Рабы не имели такой привилегии. Если раба забивали до смерти, за его жизнь его хозяину платили деньгами, как за забой скота. Поскольку у него не было гражданских прав, ему не возмещалось жизнью за жизнь. Это классовое различие намного превосходило нынешние различия между хозяином и слугой, работодателем и наемным работником, начальником и подчиненным. Дети, рожденные от рабов, автоматически становились рабами и считались собственностью хозяина. Все беглые рабы могли быть наказаны распятием на кресте. Однако Слово Божье провозглашает, что все классовые различия должны быть устранены во Христе. Предположим, Филимон привел Анисима на собрание. Когда они были дома, Анисим был слугой, а Филимон его хозяином. Но когда они пошли в церковь, Анисим был Филимону братом, а не слугой. В церкви не существует отношений раба и господина. Даже дома, когда они преклоняли колени для молитвы, они были братьями. Но когда они вставали, Анисим был рабом, служащим своему господину Филимону. Таким образом, в новом человеке, то есть во Христе и в церкви, все классовые отношения сводятся на нет. Не должно быть никакого сознания классовых различий или чувства классовой борьбы. Представьте, что вы принадлежите к классу прислуги или что вы служащий или подчиненный. Дома или в офисе вы должны оставаться на своем месте и учиться слушать и подчиняться. Но когда вы и ваш учитель, работодатель или начальник предстаете вместе перед Богом. Вам не нужно прислушиваться к нему на том основании, что он выше вас. В духовных вопросах такие классовые различия не имеют никакого значения. Апостол Иаков решительно осудил практику проведения классовых различий. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Как только мы приходим в церковь и начинаем общаться с детьми Божьими, мы должны встать на почву Христа, нового человека, тела Христова, а не классовых различий. Такое устранение классовых различий возможно только среди христиан. Только христиане могут полностью осуществить это. Мы, христиане, можем пожать друг другу руки и заявить, что мы братья. У нас есть любовь, которая преодолевает различия. В этом мире один класс пытается свергнуть другой, тем самым возвысив себя до более высокого уровня. Но мы, те, которые во Христе, способны полностью устранить классовую дискриминацию. Это с трудом преодолимое классовое различие между свободным человеком и рабом должно быть полностью уничтожено в церкви. Мы общаемся с другими братьями и сестрами только на основе того, что Господь нам дал – Его жизнь. Таким образом, мы получим великое благословение от Бога. Такая церковь будет полна любви Христовой, и мы будем теми, кто служит Христом друг другу. Исключение национальных особенностей. Фраза «евреи и греки» или «евреи и еллины» содержит в себе еще одно противопоставление. Евреи представляют собой высокорелигиозную нацию, в то время как еллины или греки олицетворяют философию и мудрость. Евреи исторически связаны с религией, а греки – с философией. Все основные науки и философии произошли от греков. Поэтому научные термины обычно написаны на греческом языке. Таковы различия в национальных особенностях. Приведу еще один пример. Люди, живущие в странах с жарким климатом, часто отличаются более горячим темпераментом, в то время как жители стран с холодным климатом обычно более холодны по характеру. Южане в северном полушарии сравнительно более эмоциональны, а северяне более суровые. Это региональные особенности. Однако давайте помнить, что северяне могут быть христианами точно так же, как и южане. И евреи, и греки могут стать христианами. Христианами могут быть как мудрые люди, так и очень религиозные люди. Что касается национальных особенностей, то быть религиозным и быть рациональным – это совершенно разные вещи. Научное знание, представленное греками, подчеркивает идею рационализма, тогда как религия подчеркивает интуицию совести, совершенно иную концепцию. Тем не менее, во Христе нет различия между иудеями и греками. Никто не может называть себя христианином, потому что он рационален и логичен в своих взглядах на вещи. И тот, кто следует исключительно своей совести, не может быть менее христианином, чем рациональный человек. По плоти эти два человека совершенно разные. Один руководствуется своим огромным умом, а другой – чувствами. Но во Христе нет ни иудея, ни грека. Отменяются не только национальные различия, но и национальные особенности. Человек может быть христианином с холодным и суровым отношением к жизни, а может быть христианином теплым и эмоциональным. Христианином может быть тот, кто полагается на рационализм. Христианином может быть и тот, кто живет, руководствуясь внутренним чувством. Христианами могут быть самые разные люди. Однако, когда кто-то становится христианином, он должен оставить свои национальные особенности за пределами церкви, потому что в церкви этого нет. Сегодня во многих церквях есть проблемы, вызванные вторжением национальных особенностей. Те, кто любит поговорить, собираются вместе, как и те, кто не любит говорить. Холодные собираются вместе, и горячие поступают так же. Таким образом, между детьми Божьими существует много различий. Пожалуйста, помните, национальным особенностям нет места в церкви, в новом человеке, во Христе. Не судите других за то, что у них другой темперамент. Они будут судить вас точно так же, если вы будете судить их. Вы можете удивляться, почему они такие холодные, когда вы говорите с ними так тепло. Однако, возможно, они страдают в то же время от вашей особенности. Поэтому новообращенный должен научиться позволять своему темпераменту оставаться за дверями церкви, потому что ему не место внутри. В противном случае он вызовет много ненужной критики. Все эти природные вещи, которые он привносит, в свою очередь, становятся источником критики, путаницы и разделения. Он разделит братьев. Он выставит себя в качестве стандарта. Все, кто соответствует его стандартам, являются добрыми христианами, в то время как все остальные нет. Привнося свой темперамент и характерные черты, он также вносит смятение в церковь. Ни его холодность, ни его теплота не являются добром. Ни его рационализация, ни его чувства не являются добром. Все это различия, существующие вне Христа. Различия, представленные иудеями и еленами. Никого из них не следует приводить в церковь. Многие из тех, кто приходит в церковь, утверждают, что они такие-то и такие-то от природы. Они говорят это с некоторой гордостью. Но им следует сказать, что церковь не нуждается в их природном «я». Они не должны приводить в церковь свое старое «я», ибо это не во Христе и ведет к разделению. Следовательно, мы должны отвергнуть все, что принадлежит ветхому человеку. Только так мы сможем продолжать жить со всеми детьми Божьими. Преодоление культурных различий. В послании к Колоссянам 3.11 есть контраст между варваром и скифом, который озадачивает комментаторов. Варвар – это человек, находящийся в грубом, нецивилизованном состоянии. Иногда, в частности, это человек, находящийся в состоянии между дикостью и цивилизацией, как трактует Вебстер. Но вот что такое скиф, остается загадкой. Некоторые считают его более жестоким, чем варвар, поскольку жестокость скифов общеизвестна, как пишет Лайтфуд. В то время как другие, такие как Уэсткот, считают, что поскольку в классике скифы часто упоминаются вместе с галатами, они, должно быть, были очень уважаемым народом. Какую бы интерпретацию мы лично не приняли, суть в том, что определенные места известны своими особыми качествами. Жители Фуджоу известны своей неспособностью вести бизнес и объявлять себя банкротами. Жители Шанси, это провинция на северо-западе Китая, известны своими способностями к денежным операциям и высокими процентными ставками, которые они получают. А жители Шаосина, это город в провинции Чикианг, известны как советники и адвокаты. Каждое место ассоциируется с особым качеством. С точки зрения культуры, одних следует уважать, а других презирать. В мире это различие довольно четкое. Мы не можем сравнивать типичного английского джентльмена с африканским дикарем. Это вопрос не классовых различий, а культурного неравенства. Англичанин может быть наемным работником, домашней прислугой или поваром, в то время как африканский дикарь может быть королем или главой племени. Таким образом, классовое различие заключается в том, что наемный работник противопоставляется королю. Однако в культурном отношении они живут совершенно по-разному. Каждый может смотреть на другого свысока по какой-то причине. Однако Павел говорит нам, что различие между варварами и скифами стирается. Однажды я встретил двух евреев, с которыми я был хорошо знаком. Я откровенно спросил их, почему так много людей в мире выступают против евреев? Один из них ответил: «Это потому, что наша еврейская культура ниже других». Не совсем понимая, что он имеет в виду, я попросил его пояснить. Этот друг занимал довольно высокое положение в обществе. Он сказал: «Я американский еврей. Как американец, я искренне ненавижу евреев, потому что наша еврейская культура слишком примитивна». Это, по сути, иллюстрирует, как скифы презирают варваров. Мой друг продолжил: «Предположим, американец зарабатывает $200 в месяц. Заплатив за квартиру и еду, он может безбедно прожить на то, что у него осталось. У него есть привычка ежедневно чистить ботинки и менять рубашку. Он все равно может откладывать $10 или больше в месяц. Но вот еврей потратил бы всего $10 и сэкономил 190. Американец тратит $190 и оставляет себе только 10, но еврей всегда думает об экономии денег, а не о культурных достижениях. Он прикидывает, как можно сэкономить, не чистя обувь и не меняя рубашку каждый день. Он предпочитает жить в местечке поменьше, лишь бы его банковский счет рос. Евреи презирают американцев за то, что они такие бедные. Американцы презирают евреев за то, что они так бедно живут и так небрежно одеваются. В культурном отношении эти два народа совершенно разные, отсюда все проблемы». В заключение он добавил: «У нас, евреев, есть деньги и хорошие мозги, но нам не хватает культуры. Поэтому мы плохо общаемся с другими людьми, и в результате нам не рады». Это был первый раз, когда я услышал, чтобы что-то подобное было сказано подобным образом. Действительно, людям с высокой культурой труднее всего общаться с людьми с низкой культурой. Это не вопрос класса, мудрости или богатства, а вопрос культуры. Отсутствие культуры порождает презрение. С точки зрения скифа, варвару не хватает всего. Он не знает, как одеваться, что есть и как жить. Но вот с точки зрения варвара, скифы просто слишком материалистичны, уделяя слишком много внимания еде и одежде. Их точки зрения настолько противоположны, что неизбежно возникает конфликт, если их обоих принять в церковь. Как могут варвар и скиф примириться друг с другом, если у обоих такие твердые убеждения? Предположим, один ест палочками, а другой руками. Когда они обедают вместе, первый чувствует себя неловко, хотя поначалу и сдерживается, чтобы ничего не сказать. Он считает второго нецивилизованным. Через два дня его выносливость может достичь предела, и тогда он начинает придираться к последнему. Тем временем у того, кто ест руками, могут возникнуть те же проблемы, что и у того, кто ест палочками. Он не может понять, почему люди не едят естественным образом, а вынуждены питаться таким искусственным путем. Таким образом, разница велика. Ни один из них не может утверждать, что он абсолютно прав. Таково культурное расхождение, присущее этому миру, не имеющее никакого основания в Господе. На самом деле культурные различия действительно создают много проблем, но мы должны помнить, что во Христе они тоже устранены. Мы, те, кто во Христе, сильные мужчины и женщины. Только мы можем вынести то, чего не может вынести мир. Мы не делаем различий между братьями. Мы не ставим себя в пример и не судим обо всех соответственно. Такой ситуации просто не существует ни во Христе, ни в церкви, ни в одном новом человеке. Некоторые братья могут быть родом из Индии, некоторые из Африки. Их культура сильно отличается от нашей, но мы задаем только один вопрос. Пребывают ли они в Господе? Они тоже задают тот же вопрос и о нас. Если все в Господе, то все улажено. Мы поддерживаем связь в Господе. Мы любим друг друга в Господе. Мы должны вынести все остальное и не позволим ничему разделить нас, как детей Божьих. Можем ли мы собрать всех ученых-братьев и создать с ними церковь? Или собрать всех простых братьев и создать другую церковь? Нет. Ни то, ни другое не было бы церковью. Это правда, что конфликт культур – очень трудный вопрос, который нужно выносить. Однако в равной степени верно и то, что это культурное расхождение не относится к церкви. Это нечто, находящееся вне тела Христова. Никогда не приносите это в церковь. Никогда не позволяйте этому становиться проблемой. С другой стороны, каждый из нас должен быть как римлянин, когда мы находимся среди римлян. Как подчиненные закону по отношению к тем, кто под законом. Посмотрите 1 Коринфянам 9 глава стихи с 20 по 22. Мы должны научиться жить в условиях той же культуры, что и люди, среди которых мы живем. Если какие-то братья приедут в Китай из Африки, им следует научиться пользоваться палочками для еды. Если кто-то из нас отправится в Африку, нам тоже следует привыкнуть есть руками. Мы не хотим отличаться от местных собратьев. Мы изучаем их обычаи, если нам случается побывать в Африке. А они изучают наши обычаи, если приезжают к нам в гости. Среди англичан давайте будем как англичане, а среди китайцев как китайцы. Куда бы мы ни отправились, мы становимся единым целым с местными жителями. В противном случае мы заденем их чувства. Мы не сможем завоевать их расположение. Если Господь даст нам возможность общаться с людьми другой культуры, мы должны научиться приспосабливаться. Во Христе мы едины. Следовательно, мы стоим на этой почве единства со всеми детьми Божьими. Никакого проявления благочестия во плоти. Еще одно противопоставление – это обрезание и необрезание. Это говорит о различиях во внешних признаках благочестия во плоти. Все мы знаем, что евреи подвергаются обрезанию по плоти. На них есть этот знак. Они заявляют, что принадлежат Богу, что они богобоязнены и что они отвергают плоть. Благодаря этому знамению на плоти они уверены в том, что участвуют в Божьем завете. Евреи придают большое значение обрезанию. Это характерная часть иудаизма. Обрезанный входит в Божий завет, а необрезанный исключается из него. Никому не разрешается жениться на человеке из семьи необрезанных. В Деяниях, 15 главе, тема обрезания была в центре обсуждения, поскольку некоторые верующие евреи хотели бы навязать обрезание язычникам. Вопросу обрезания посвящена вся книга Галатам. Павел заявляет, что если бы он проповедовал обрезание, то спасение от креста больше не существовало бы, поскольку люди просто зависели бы от внешнего проявления благочестия во плоти. Расширим этот вопрос в его применении. Я крестился погружением, а другой брат был окроплен. Слово Божье показывает, что верующие должны быть погружены в воду. Я считаю, что у меня во плоти есть признак благочестия. У другого брата этого признака нет. Поэтому я считаю его ущербным. Таким образом, я считаю, что погружение является причиной отличия. Однако я должен добавить, что мы не считаем погружение излишним. Другой иллюстрацией является то, что сестры должны покрывать головы, что имеет духовное значение, но является физическим символом. Или подумайте о преломлении хлеба и возложении рук, которые богаты духовным значением, но не лишены физического выражения. Все это духовные вещи, но если мы используем их для разделения среди детей Божьих, то мы низводим их из духовной реальности до уровня плотских знаков. Они относятся к той же самой категории, что и обрезание. Давайте поймем и не поймем неправильно, что именно мы имеем в виду. Мы не говорим, что крещение, преломление хлеба, покрытие головы или возложение рук не обязательны. На самом деле мы говорим, что никто не должен разделять детей Божьих этими вещами, ибо поступая так, он относит их к плоти, а плоть всегда разделяет. Во Христе нет ни обрезания, ни необрезания. Никакой знак во плоти не может быть использован для разделения или различения детей Божьих. Мы едины во Христе, потому что живем одной жизнью. Эти внешние вещи практикуются только потому, что они соответствуют духовным реалиям. Если у кого-то есть реальность, но нет внешнего знака, то по этой причине он не должен быть отделен от других детей Божьих. Никакой знак во плоти не должен влиять на наше единство во Христе. Ценность духовной реальности нашего единства намного превосходит ценность внешнего знака. Павел совершенно ясно дает понять, что обрезание не устраняет скверну плоти, поскольку оно направлено только на ограничение деятельности плоти. Важно то, что происходит внутри, а не снаружи. Если внутреннее видение одинаковое, хотя внешнее выражение может немного отличаться, тогда разделения не будет. Если нет ни внутренней реальности, ни внешних знаков, то ответственность лежит на этом человеке, а не на нас. Устранение неравенства полов. Последнее различие, которое должно быть устранено во Христе, это вопрос пола. В церковном управлении мужчины и женщины занимают соответствующие позиции. На церковных собраниях мужчина и женщина выполняют разные функции. В семье у мужа и жены разные обязанности. Но во Христе не может быть мужчины и женщины. Ни у мужчины, ни у женщины нет никакого особого положения. А почему? Потому что Христос есть все и пребывает во всем. Обратите внимание, что слово «все» употреблено дважды. Христос есть все и пребывает во всем. Следовательно, в духовной жизни нет абсолютно никакой возможности провести различие между мужчиной и женщиной. Несомненно, в сфере служения сестры иногда выполняют служение, отличное от служения братьев. Это связано с порядком распределения полномочий в нынешнем веке. Но вот когда мы придем в будущий век, порядок будет другим. И брат, и сестра спасены жизнью Сына Божьего. Оба становятся детьми Божьими. В слове «дети» в греческом языке «текнон» нет различия между мужчиной и женщиной, хотя, согласно своему корню, оно имеет мужской род. Как же тогда мы собираемся объяснить 2 Коринфянам 6 глава, стихи 17 и 18? «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Обратите внимание, это слово не предполагает, что покинув этот мир, мы родимся свыше. Вместо этого в нем говорится, что уверовав в Бога, мы должны выйти из этого мира и отделиться от нечистого, чтобы Бог Отец мог принять нас как своих сыновей и дочерей. Это не имеет отношения к основному вопросу нашего пребывания во Христе или к нашим основным отношениям с Богом. Это скорее касается того, что мы приняты как его возлюбленные сыны и дочери. Это очень личный подход. То есть, если кто-то понесет утрату ради Бога, он в своем горе поймет, что Бог его отец, а он Божий сын. Мужчина это или женщина не имеет значения, потому что Бог примет его как сына, а ее как дочь. Если Бог принимает человека, то какое это имеет значение? Он – вседостаточный Бог, которому принадлежит все сущее. Когда человек оставляет мир, его встречает Бог. Здесь у нас есть сыновья и дочери, потому что это относится к личным отношениям, а не к тем основным отношениям во Христе. Во Христе мы все дети Божьи. Во Христе просто не существует никакого неравенства полов. В Шанхае у меня был брат, который работал плотником. Однажды я спросил его: «Брат, каково духовное состояние братьев в твоем районе?» Он ответил: «Ты спрашиваешь о братьях мужского пола или о братьях женского пола. Я счел это довольно прекрасным выражением. Он не понял, кого я имею в виду, братьев или сестер. Братья-мужчины – это братья, а братья-женщины – тоже братья. Во Христе нет никакого неравенства. Насколько же правдивым был его ответ, ведь он просто изложил истину Писания. Поэтому пусть новообращенные примут близко к сердцу, что когда мы приходим ко Христу, мы выходим за рамки отношений мужчины и женщины. Во Христе нет никакого различия полов. Все мы братья и сестры. Каждый из нас – новое творение во Христе. Мы члены единого тела. Все естественные различия были отменены во Христе. Поэтому мы должны изгнать из своих сердец любой партийный дух, любой дух разделения. Так мы продвинемся еще на один шаг вперед.